Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске, в разделе «Голоса большого города» – Анталья.
Дедушка так любил Черное море, как я люблю Мраморное море. Русские беженцы, они открыли пляжи. Беженцы – русские красавицы.
Голоса Антальи во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В рубрике «Путешествия» украинский романист, поэт, эссеист Юрий Андрухович. Он лауреат престижных литературных премий, один из лидеров современной украинской литературы, живет в Ивано-Франковске. Его книги переведены на немецкий, английский, испанский, польский, русский и другие языки.
Юрий, вы неутомимый путешественник, путешественник в самом прямом смысле этого слова. У вас есть целая книга путешествий по городам. Вы часто бываете в разных странах, выступаете перед разными аудиториями. Но мой вопрос как раз адресован другим вашим путешествиям. Я говорю о ваших жанровых путешествиях. Вы пишете прозу, поэзию, переводите на украинский язык поэзию. Вы эссеист, колумнист. Причем остро современный, вы не боитесь писать на политические темы. Вы выступаете со сцены, можно сказать, как драматический актер, читающий собственные тексты. Вы выступаете с музыкальной группой польской «Карбида». Можно ли вас назвать жанровым путешественником? И что это за путешествие?
Наверное, да. Отвечу скромно. Это всегда интересно. Ломать определенные схемы, стереотипы восприятия. Он кандидат филологических наук, вот он литературовед, вот он серьезнейший человек в очках, чуть ли не в пенсне. И вот он ревет со сцены в каком-то таком панк-образе. Жизнь дается нам только раз, и в ней, наверное, интересно попробовать много разных жизней.
Между жанрами существуют свои границы. Вот вы такой нарушитель границ. Вы пересекаете границы, не знаю, с паспортом или без, как диверсант, лазутчик или как турист. Кем вы себя чувствуете, пересекая вот эти жанровые границы? Вы отдаете себе отчет, вот где проходит граница между поэзией, прозой, журналистикой?
Я не так давно ужаснулся от мысли, что, наверное, наша жизнь была бы невыносимой, если бы вообще не было за границы. Если бы все на свете было только одна сплошная родина. Потому что за границей нам очень много дает и помогает. Ну и вот это полностью совершенно справедливо и в отношении вот тех путешествий, о которых вы спрашиваете. Ты куда-то перемещаешь себя, ты приходишь чужаком и постепенно осваиваешься там. Или наоборот, придя вот этим чужаком, ты что-то там за границей изменяешь. Да? Потому что только тебе дано. Местные не смогут, не справятся, не увидят. Я, будучи молодым поэтом, украинской мовы початківцем, да, то есть начинающим, я мечтал лишь об одном. О том, чтобы мои стихи читали хорошие люди. Ну и, наверное, для этого надо было, чтобы эти стихи где-то кто-то публиковал. А параллельно где-то гнездилась такая мечта почти нереализуемая, что вот эти стихи на самом деле это... тексты для некой группы музыкантов, которые почему-то вдруг переложили их на музыку, и это все звучит уже со сцены. Но это была фантазия, да, это была фантазия, и там в советские годы, 70-е, 80-е, какие там группы, там было, естественно, все под строжайшей цензурой, худсоветами, всяческими там прочими препятствиями. Поэтому... все это появлялось постепенно. Для этого, чтобы я мог вот так вот свободно эти границы нарушать и переходить из страны в страну, надо было, чтобы какие-то внешние системные вещи обрушились. Система коммунистическая, Советский Союз. Да, мы в огромной степени зависим только от себя самих, от своего эго, от своих внутренних метаний и желаний. Но мы не должны все-таки ни на секундочку забывать, что есть очень много всяких внешних обстоятельств, без которых никуда.
Юрий, вы свободно говорите на нескольких языках, сейчас по-русски, естественно, на родном украинском, по-польски вы свободно говорите, по-немецки блестяще, по-английски. Эти, можно сказать, лингвистические путешествия, переход из одного языка в другой язык, помогают вам лучше понять свой родной украинский язык?
Да, совершенно точно. Здесь, наверное, мы с вами просто больше чувствуем, работая как бы со словом, или лучше сказать, передвигаясь по океану слов, становишься более наблюдательным. И сравнение работает совершенно подспудно. Как бы я не ставлю себе задачу, формулируя там предложение в своем романе, я не ставлю себе задачу провести его там сравнительным путем через немецкий язык, английский, польский или еще какой-нибудь. Но это возникает так или иначе. То есть я где-то начинаю там в глубине чувствовать, а вот это во мне говорит сейчас привычка общаться на немецком. Возможно, это будет продуктивно для моего языка родного. То есть, возможно, я привнесу в него какую-то дикость. Это очередное нарушение нормы. Но оно станет нужным и полезным. Оно сделает мой язык еще богаче. Но в этом смысле, конечно, перевод, наверное, самое такое поприще, необходимое для каждого языка, чтобы ему не закоснеть в своем собственном мире. Переводы как раз разрывают сущность языка, на который переводишь. Перевод всегда же важнее для языка, на который переводишь. Ну и как бы создают для него вот эти новые возможности, новые горизонты.
У ваших персонажей, у ваших героев есть, по крайней мере, одна черта, которая роднит их с вами. Они все путешественники. Ваши книги переведены на десяток языков, и они живут своей жизнью в Польше, в Германии, в Америке, в Чехии. Где ваши герои чувствуют себя, ну, не как дома, но, по крайней мере, уютно? Где вашим книгам легче дышится?
Немецкоязычные страны, ну и Польша. Естественно, Польша самая близкая исторически, географически и так далее. То есть там у меня уже просто такая своя довольно длительная биография писательская. Но я не забываю и о таких ареалах, как ареал испанского языка. Мне в свое время повезло встретиться с очень хорошим издателем из Барселоны. Его, к сожалению, уже нет среди живых. Но это был человек, который задался такой целью издать все, что я написал. И я помню, как мне внезапно, как-то в разговоре с ним, мне стало понятно, с чем я теперь имею дело, когда он начал называть там количество продажей этих книжек где-то в Перу, Венесуэле, Мексике. Я увидел земной шар. Вот что такое испанский язык. Наверное, из всех заграниц, которые у меня только есть, наибольшее количество книг и самый такой громкий резонанс был уже названных Германии, Австрии, Польши. То, допустим, испаноязычный сегмент, он важен чем-то совершенно другим, да, такой вот глобальной географией. Я же не удивлюсь, если эти же мои книги где-то там и на Филиппинах даже есть, да, там, где испанский язык.
Вас щедро издают в Германии, причем уже много лет у вас свой читатель, вас издает замечательное издательство «Зуркамп», у которого, в свою очередь, свой читатель. Вот интерес к вашим книгам в Германии – это интерес к художественному содержанию или это некая экзотика, открытие целого мира, который называется Украина? Какого рода интерес в Германии к вашим книгам?
Мой дебют на немецком книжном рынке был достаточно успешный и громкий, но он связан со сборником эссе. А роман появился следующий. Это была моя вторая книга на немецком, роман «12 ручей». Но первой моей книгой была «Последняя территория». Сборник эссе, написанных в основном в 90-е годы. И на немецком издали ее в 2003 году. И одна из таких как бы причин того, что так здорово эта книжечка прозвучала, была, собственно, тяга немцев к познанию чего-то совершенно для них нового. В тот момент еще Украину вообще не видели как нечто отдельное, да, что-то там помнили о бывшей республике Советского Союза и совершенно не представляли себе, что эта бывшая республика, ну, допустим, значительной своей этой части, была частью их мира европейского в свое время. Вот мои эссе из того первого сборника, это «Последняя территория», да, «Доследствие территориум», вдруг многим немецким читателям об этом напомнили. Но это произвело хороший эффект, то есть я начал наблюдать мини-паломничество, да, то есть туристические группы из Германии и Австрии, которые начали путешествовать во Львов, Черновцы, Броды, они вдруг ожили, да, в их какой-то там символической памяти опять где-то там зазвучали.
Ваша книга сыграла роль контурной карты. Вы надписали города, ландшафты, там, реки какие-то, и эта карта ожила.
Совершенно верно, да. При том, что я, конечно, в эссеистике своей, как говорится, залюбкой користуюсь, да, очень охотно пользуюсь всяческими шутками, мистификациями, грубо говоря, разводками читателей, да, то есть пользоваться этими текстами как путеводителем я бы совершенно не рекомендовал. Но вот эти приемы такого магического переосмысления, да, магического реализма для сенситивного, для очень внимательного читателя, они, может быть, важнее, чем точная информация, изложенная в путеводителе. Поэтому все-таки моя книжка, вот та первая, она оказалась не на полках там, краеведческой литературы, а художественной все-таки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Путешествия» украинский писатель Юрий Андрухович.
Мы до сих пор все-таки говорили о путешествиях в метафорическом, фигуральном смысле. Но вы и путешественник в самом прямом смысле. И есть свидетельство. Это книга, которая вышла несколько лет назад. Это ваши путешествия по любимым городам. Она по-украински называется «Лексикон интимных мест». Очень трудно, кстати, перевести на русский, получается. Значит, там же игра слов, потому что «миста» по-украински – это город.
Да.
Да, это такой лексикон вроде бы интимных городов или интимный русский, лексикон городов. Как бы вы перевели?
На русский я бы все-таки не переводил как лексикон интимных городов, а я бы так вот лексикон интимных мест. Мисто, то есть город, это в любом случае локус, да, это место все равно. То есть переводчик бы не ошибся. Я бы даже настаивал на том, чтобы там где-то появилась в более открытом виде некая такая эротическая тоже игра, да, коннотация, да.
В этой книге 111 героев, персонажей. Это 111 городов, о которых вы вспоминаете. Иногда с чувством юмора, иногда с радостью, иногда с горечью. При этом у меня большие сомнения в жанровом определении вашей книги. Я не могу назвать ее классическим травелогом. Вы как автор, в каком контексте жанровом видите эту книгу?
Ну вот мы начинали наш разговор с этого нарушения жанровых границ, и я как автор, да, скажу вам честно, я был даже горд собой, что вот невозможно определить жанрово, что это такое. И это, в общем-то, было моей целью – написать книгу, где один текст – это, возможно, рассказ, а рядом с ним – о каком-нибудь другом городе, это уже все-таки эссе. А потом просто анекдот, да, какой-то коротенький текст. А потом, может быть, даже стихотворение в прозе. Центральный для меня, потому что это город, определяющий фактически всю мою жизнь, извините, так патетически прозвучало, это Львов, этот город. И этот раздел не только такой самый большой по объему, тщательно прописанный, но это еще как бы некий компендиум романов, которые можно было бы написать об этом городе. 7 или 8 романов о Львове, которых не существует, но которые могут быть написаны. Я старался под одной обложкой собирать совершенно разные жанровые тексты. Ну, это, в общем-то, лексикон. Сущность лексиконов, энциклопедий в том, что там достаточно разные, во-первых, по объему, ну, тексты, в общем-то, да, разделы. И в то же время они, в общем, призваны каким-то образом отображать всю неоднозначность, всю сложность и противоречивость, да.
У вас есть книга, которая называется «Любовники юстиции». Это, ну, с моей точки зрения, стереоскопическая проза. То есть вы путешествуете во времени, автор путешествует в разных исторических эпохах и выбирает драматические обстоятельства и драматических героев. Вот это путешествие во времени, в историческом времени, было вашей писательской задачей?
Да, конечно. Я определил этот роман, конечно, полушутя, но он у меня определен как параисторический. То есть все 8,5 историй, которые там изложены, имеют, ну, совершенно такую определенную, точную историческую подоплеку. То есть там есть архивные первоисточники. Эти люди, на самом деле, их звали так, этих героев, и они на самом деле в такие-то годы, вот как там изложено, они мучились на этом свете, потому что они мученики, а скорее, чем нечестивцы и мерзавцы. Но параисторический, не исторический. Во-первых, я совершенно скептически отношусь к такому, в общем-то, популярному жанру, как исторический роман. Писать в традиционном смысле нечто такое мне, ну, не представляется интересным. Зато параисторический позволяет хулиганить, да, позволяет поиграться с этим историческим материалом, потому что речь о неких вневременных событиях. Все эти герои, да, они там в своем 17 веке, либо в 18, либо в 1943 году, но они в то же время вне всех времен. Они оказываются, в результате их приглашают переступить на ту сторону бытия, и они оказываются вне времени. Поэтому вот исторический материал как основа моих историй, но потом нечто обратное, то есть стремление как-то освободиться от этой зависимости, да, исторической зависимости, и перейти в нечто другое.
Юрий, у меня к вам предложение или просьба. Все-таки я бы хотел, чтобы мы вместе совершили маленькое путешествие, поэтическое путешествие или языковое путешествие. Я бы хотел, чтобы вы прочли, ну, хотя бы часть вашего перевода из Бориса Пастернака.
Я сделаю это с большим удовольствием. Был такой эксперимент в моей жизни, когда, да, я перевел 4 или 5 стихотворений из цикла «Старые мастера». То есть это скорее не Бориса Пастернака, а доктора Живаго стихи. Ну и есть там, конечно, вот «Рождественская звезда», которую я, опять же, полушутя, в украинской версии переименовал. Стихотворение называется «Экзотична рослина Пастернак». Гуділи вітри, йшов холод зі степу, і зимно було немовляті з вертепу на схилі гори. Його зігрівало дихання вола, приручені звірі схилялися в мирі, над яслами плавала темна імла. Обтріпавши пил зі своїх кожухів і проса зернини, вдивлявся з вершини, з просоння у темряву гурт пастухів. А там було поле в заметах могил, цвинтарна горожа, нагробків сторожа, і небо над цвинтарем повне світил.
Український писатель Юрій Андрухович в рубриці «Путешествия». Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Что курил пушкинский граф Нулин? Этот вопрос порой задают на литературных викторинах. Редко кто отвечает верно. Граф Нулин курил сигары. О них, о сигарах и пойдет речь. В Старый Свет их завез 400 лет назад Колумб, а индейцы курят сигары или нечто вроде того, что мы называем сигарами, уже 1000 лет. Так что понятие «культура сигар» вовсе не надуманное. Начнем с введения в сигароведение. О сигаре как факте культуры говорит профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик.
У сигары очень сильное культурное поле. Очень много написано хороших книг о сигарах, в том числе одна художественная книга кубинца Инфанте Кабрероса, написанная по-английски «Holy Smoke». Не знаю, как перевести на русский, то ли это просто святая сигара, то ли святой перекур, то ли это святая затяжка, то ли просто святой дымок. Это очень важное культовое слово для английских паладинов сигары. Трудно перевести его на русский. Ну, как переведешь на русский, например, строчку Киплинга «A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke». «Женщина только женщина, а хорошая сигара – это, ну вот, что?» Как писал один вполне заслуженно забытый русский поэт, описывая Крым, «И как дымок моей сигары едва синеют сквозь туман вершины гор». Это поза дендистская, потому что что такое дендизм? Дендизм – это попытка строить жизнь как поэзию, читать текст жизни как текст поэзии. Дендизм – слово не случайное. В книжке Инфанте Кабрероса, о которой я упоминал, вся история английского дендизма рассматривается сквозь историю сигары. Потому что сигара всегда не только удовольствие, она всегда и знак. Сигара возникла в борьбе с трубкой. Поклонники сигары говорили, что соотношение между трубкой и сигарой такое же, как между леди в кринолине и обнаженной чистой красотой. Сигара возникла в борьбе с буржуазной трубкой. И, как известно, юный Карл Маркс курил сигару именно как знак антибуржуазности. Парадоксальным образом, Граучо Маркс, старший из команды кинокомиков «Братьев Маркс», курит сигару уже как знак принадлежности к мелкому и среднему бизнесу. Сигара стала знаком посредников, антрепренеров, предпринимателей и так далее. Культурная динамика сигары, как и каждого предмета, я думаю, очень сильно вписана в нее. И я допускаю, что нынешние сигаромамы, сами того не понимая, закуривая сигару, обращаются к тем временам, когда она была еще вещью экзотической. Можно сказать, что в культуру XIX века Латинская Америка внесла две главные вещи. Это хабанеру, ту, которую подхватил Бизе, и из которой потом развился танец под названием танго, и хабану, или гавану, как ее называли в России, то есть сигару. Я умоляю курильщиков сигар, каждый раз, когда они раскуривают очередную сигару, вспомнить о том, какое богатое культурное, географическое, историческое, поэтическое поле стоит за тем предметом, который они подносят к своему стому.
От теории сигары к практике курения. Моего очередного собеседника зовут Олег Чичилов. Он журналист, живет и курит сигары в Москве.
Впервые сигару увидели моряки из команды «Колумба». Сигара – это индивидуальный опыт, и можно сказать, что одна и та же сигара воспринимается разными людьми по-разному. Поэтому я с некоторым скепсисом отношусь к пособиям по курению сигар, где эксперты высказывают свои ощущения по поводу каждой конкретной сигары. Тут обнаруживается невероятная гамма оттенков, которые, в общем-то, и не предполагаешь в сигаре. Ароматы бобов, кофе и какао, древесные и кожистые оттенки, привкус мускатного ореха или кокосового ореха, или лесного ореха, привкус сухофруктов, намеки на карамель или на клевер, кедр, корицу или перец. В самом общем плане можно говорить о сигарах легких или крепких, острых или мягких. И мне нравится, что сигарный рынок в последнее время развивается и становится более разнообразным. Кубинские сигары, какими бы прекрасными, великолепными, непревзойденными считались они, есть люди, которым они не нравятся, кажутся слишком крепкими, слишком острыми, слишком резкими. Им, может быть, более по душе доминиканские или мексиканские, или гондурасские.
Когда вы курите, для вас важно, какое впечатление вы производите на окружающих, ну, скажем, на дам?
Я чаще всего курю в уединении. Сигару можно почувствовать в полной мере, не отвлекаясь ни на что другое. Но я знаю, что многими сигара воспринимается как определенный символ. Женщинами воспринимается мужчина с сигарой как мачо. В разные времена и в разных обществах сигара воспринималась как символ успеха, уверенности в себе. Да, я думаю, что многие на это рассчитывают. Сигара сама по себе, она уже выделяет вас на фоне курящих сигареты, во-первых. А во-вторых, даже если вы решите слукавить или пустить пыль в глаза и закурите сигару солидного вида, но дешевенькую, то это все равно скоро окружающим станет понятно, поскольку она будет распространять грубый, резкий аромат, в отличие от сигары, дорогой, первоклассной. В последнее время к сигарам стали обращаться и женщины. В Голландии, в Амстердаме существует клуб женщин-любительниц сигар. Он называется «Соломея». Многие женщины воспринимают уже себя сигарой как такой эротический образ, привлекательный для мужчин. Сигара, ну, пусть не сексуально, но романтично, чувственно или, по крайней мере, чувствительно. Подготовка сигары к курению вовлекает все чувства – зрение, обоняние, осязание. Приятно понюхать сигару, еще не раскуренную. Приятно погладить ее, ощутить ее поверхность.
Олег, вам попадались, должно быть, статьи, где говорится о вреде курения. Как вы относитесь к такого рода статьям?
Сегодня исследования показывают социологические, что люди, как правило, выкуривают одну сигару в день или даже одну сигару в неделю. И вряд ли это может, наверное, представлять серьезный вред для здоровья. Опять-таки, если ссылаться на медиков, они утверждают, что курение сигар меньше способствует раку легких, чем курение сигарет, хотя риск рака легкого у курильщика сигар выше, чем у человека вообще не курящего. И при этом называется еще множество болезней, риску которых подвергает себя курильщик сигар, как и курильщик сигарет.
У вас есть любимые персонажи или герои, литературные, исторические герои, курители сигар?
Ну, если любого человека попросите назвать какую-либо знаменитость, которая бы курила сигару, я думаю, что большинство назовут Черчилля. Если верить его собственному утверждению, то он выкурил за свою жизнь 300 тысяч сигар. И его имя, Черчилль, стало наименованием одной из разновидностей классификации сигар. Это длинная сигара и очень толстая сигара. Помимо Черчилля, немало великих людей были привержены сигарам. Это Марк Твен, Уильям Такерей, Сомерсет Моэм, Альбер Камю. Если говорить о музыке, это Артур Рубинштейн, Гершвин, Морис Равель, Элвис Пресли. Кстати, автограф и окурок сигары Элвиса Пресли на одном из аукционов был продан за $1500. Курил сигары Фрейд. Предполагается, что от этого получил и рак горла. И курили сигары многие американские президенты, начиная с президента Гранта, который после очередной победы в гражданской войне рассказывает, получил от благодарного народа 10 тысяч сигар. Курил сигары Кеннеди.
И еще один журналист и любитель сигар – Леонид Владимиров. Когда-то мы вместе работали на русской службе BBC, так что я до сих пор помню облако аромата, которым был окружен Леонид.
Ну, началось это, естественно, с советско-кубинской дружбы. В Елисейском магазине появились очень приятного вида коробки с сигарами по сравнительно недорогой цене. Они назывались странно «Корона», «Полукорона». Мой отец курил маленькие такие сигарки советского производства и всегда нещадно их ругал за скверный табак, плохую крутку и так далее. Я когда закурил первую сигару, я решил, что она и последняя. Я совершенно задохнулся. Я только потом понял, что сигара была сухая, как порох, и такую сигару вообще нельзя курить. Последние 40 лет я курю сигары, увы, не всегда гаванские, потому что здесь, в Англии, гаванские сигары очень-очень дороги.
Согласитесь, что в Москве курить сигару, да еще в 50-е годы, означало быть белой вороной.
Я чувствовал себя абсолютно социально чуждым, тем более, что до 53-го года я 5,5 лет отсидел в большевистских лагерях, но я курил сигары, потому что они мне нравились. Но я их курил главным образом в помещении, и никто ко мне претензий не предъявлял.
Вы уже более 20 лет живете в Лондоне. Лондон изменил ваше представление о сигарах?
В Лондоне, конечно, сигары курить удобно. Они есть тут на всякие цены. Их курить не дороже, чем сигареты, потому что ведь сигарой же накуриваешься. В Лондоне, конечно, я курю сигары с удовольствием, потому что если случайно мне привалит большой гонорар, тогда я могу купить себе несколько голландских сигар. А в другое время я покупаю сигары, сделанные в Голландии или Швейцарии, которые достаточно добротные и хороши. Я должен сказать одну забавную вещь, что вот, скажем, около 30 лет назад, бывая в Соединенных Штатах, я видел, что вот сигары-то главным образом курят там. В Америке было принято курить гаванские сигары. Но никогда не забуду, как при въезде в Америку таможенник обнаружил коробку гаванских сигар. Он вытаращил глаза и спросил: «Это что такое?» «Как что?» Я говорю: «Это мои сигары». «Мои? Это контрабанда!» Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки действует полный запрет на кубинский импорт, ну вот, в частности, на кубинские сигары. Ну, разумеется, сигары эти конфисковали у меня. Сигара – это утешение, это вкус, это размышление, это огромная сторона мужского бытия, не только мужского. Есть женщины, курящие сигары тоже.
У знатоков вин есть своя довольно определенная иерархия вин. А есть вот такая иерархия сигар у курителей сигар?
Да, сигары крутят во многих странах мира. В нескольких странах их делают очень хорошо. Гондурас, Филиппины, Канарские даже острова. Но все равно есть только одна страна, где табак имеет вот этот волшебный вкус. Ни с чем не сравнимы. И это страна Куба.
Сигароведы, есть и такие среди историков культуры, считают, что сигара – это знак дендизма, принадлежности к денди. Считаете ли вы себя денди?
Какой там денди? Я самый обыкновенный старый работяга. Нет, наоборот, сигара – это, если хотите, помощник в работе. Недавно привезли мне из России коробку гаванских сигар. Куба, скажем, для западной фирмы Давыдова. Они крутят сигары очень хорошо, а в Россию, расплачиваясь за что-то там такое, они их крутят как попало. Тем не менее, это были гаванские сигары, табак отличный. К сожалению, состояние было неважное. Они были явно пересушены. И вот у меня есть дома так называемый хюмидор, увлажнитель сигар. Я их загрузил в этот хюмидор, не очень надеясь на результат. Когда я открыл ящик через 2 недели и попробовал первую же сигару на ощупь, я понял, что достигнут почти идеал. Дело в том, что сигару и ее состояние можно сразу определить на ощупь. И действительно, сигары оказались замечательные. Их вот еще 8 штук осталось. Я планирую, может быть, вот сегодня, может быть, завтра еще одну скурю.
Ваш лондонский врач никогда не советовал вам бросить курить сигары или, по крайней мере, перейти на сигареты?
Напротив, из всех зол курительных сигара, безусловно, наименьшая. Вы курите только табак, вы не втягиваете в себя бумажный дым. Есть сигары разного размера. Огромные черчиллевские сигары – это страшная вещь, хотя Уинстон Черчилль, проживший 90 с лишним лет, курил до 15 таких громадных сигар в день. Не говоря уже, отметим в скобках, что он при этом потреблял бутылку французского коньяку в день. И вот дожил до 90 лет.
Завершив работу над этой передачей о сигарах, я позвонил, на всякий случай, московскому психологу Маргарите Жемкачиан и спросил ее, занимают ли ее, как психолога, любители сигар. Оказалось, занимают.
Когда я думаю о человеке с сигарой, наибольшее значение имеет запах. Резкий такой, раздражающий. Мне кажется, он даже имеет такую плотную консистенцию. Довольно трудно приблизиться к человеку с сигарой слишком близко. Можно сказать, что запах создает наше интимное личное пространство. Вот это, скажем, такое молекулярное облачко, невидимое глазу, но очень хорошо ощутимое носом. А сигарный запах захватывает большое пространство. Можно сказать, что человек, курящий сигару, распространяет, расширяет свое личное пространство. И это отчасти экспансия такая, захват, а с другой стороны и защита. Трудно приблизиться к такому человеку. У этого запаха есть еще специфика. Часто называют сигару вонючей. И не потому что это обязательно очень неприятный запах, но это обязательно очень резкий запах, раздражающий, возбуждающий. Какой в этом смысл психологический? Ведь за сигарой стоит, как правило, очень цивилизованный человек, такой очень отмытый, скажем, хорошо побритый, прекрасно одетый. Как правило, эти люди очень следят за своей внешностью. И вдруг вот такой толчками распространяющийся запах вызывает ассоциацию, если хотите, ассоциацию с козлом. Вот козел – олицетворение в животном мире такого сильного агрессивного запаха. Для чего он ему нужен? Это запах, в общем, вожака, запах агрессии, даже такой агрессивной сексуальности. И получается, что вот такой современный, убирающий свой личный запах человек, потому что он пахнет хорошим мылом или хорошим дезодорантом, фактически как бы хочет осуществить вот эту функцию козла через этот запах. Ему не хватает, ну, если хотите, струи себя в окружающий мир.
Психолог Маргарита Жемкачян в передаче о сигарах. «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Со мной в пражской студии чешская славистка, преподаватель русского языка и литературы в Карловом университете в Праге, переводчик русской поэзии Яна Кицлярова. Яна, мне кажется, что все-таки любовь к иностранным языкам начинается с любви к родному языку. Хотя бывают исключения, но вы, кажется, не исключение.
Отношение к родному чешскому языку – это речь моей семьи, моих друзей, моих любимых людей.
Яна, в 1926 году в Праге был основан Пражский лингвистический кружок. И среди членов этого кружка были и эмигранты из России. Это выдающиеся лингвисты Роман Якобсон и Николай Трубецкой. Среди прочего, они писали и о чешском языке, и о русском. Ну, Трубецкой в основном о фонологии. Их труды повлияли на развитие чешской филологии, чешской русистики? Насколько актуальны их работы сейчас?
Да. Что касается именно Романа Якобсона, да, сильно, сильно повлиял. Даже, может быть, из-за того, что его тоже интересовала проблематика чешского стихотворения и чешского стиха в общем. Мне кажется, что не только повлиял, как употребить прошедшее время, звучит странновато. Мне кажется, что до сих пор оказывает сильное влияние на чешскую лингвистику на протяжении многих лет. Его следы заметны даже на уровне художественной литературы, потому что некоторые из самых лучших переводов поэзии как бы защищал своими знаниями Роман Якобсон в переводе наших чешских поэтов.
Яна, в каком году вы поступили в университет на русистику?
1997, мне кажется.
Почему вы выбрали русский язык и литературу?
Мне выбрала русский язык, потому что я влюбилась в русскую литературу. Просто мне заинтересовала эта система языковая. Больше литературы.
Вы говорите, что все началось с любви к литературе. А какой русской литературе?
Классической. Пушкиным, Лермонтовым и всеми просто классическая литература.
Вы читали их в оригинале?
Сначала нет. Я в гимназии думала, что я люблю французских поэтов Бодлер и другими.
Символистов.
Символисты. Потом я немножко, но очень мало, выучила французскому, прочитала их в оригинале, и в тот момент я поняла, что я их не любила. Хотела прочитать просто всех моих любимых русских в оригинале, чтобы я узнала, на самом деле я их люблю или нет, и узнала.
Почему вас разочаровали французские поэты?
Они меня не разочаровали. Меня разочаровало сопоставление французского оригинала с чешским переводом. Скорее, в плане какой-то эмоциональном.
В чьих переводах вы читали Пушкина, Лермонтова и других классиков?
Евгений Онегин в переводе «Горы», «Гора».
Йозеф.
Йозеф Гора. До сих пор, мне кажется, все прилагательные, которые я бы употребила в этом суперлативе, мне кажется, чтобы именно описывали уровень перевода Евгения Онегина «Горы».
Вы не помните наизусть хотя бы две строчки в переводе «Горы»?
Наизусть всегда вызывает, и я с моими студентами обсуждаю, потому что Евгений Онегин был переведен в чешской среде много раз, многократ. И я всегда обсуждаю с моими студентами в университете даже эту проблематику, именно перевод этой части письма Татьяны Онегину. Сопоставляем разные варианты этой части, и даже возникает вопрос, потому что один из переводчиков – это женщина. И всегда даже возникает вопрос, если есть какое-то женское чтение этого письма Татьяны Онегину. По-моему, нет. Я пишу вам, мне все перепутаются, все эти варианты сейчас, к сожалению.
Яна, вы поступили на русскую кафедру в 1997 году. Я думаю, что любовь к русскому языку Чехии, я не знаю, насколько искренней была эта любовь, но, по крайней мере, Чехословакия во времена социализма русский язык и изучение русского языка культивировали. Вы как раз пришли на русскую кафедру на пике, по-моему, охлаждение к русскому языку. Почему вы это сделали?
Из-за моей любви к русской литературе. В эти времена ситуация, просто интерес к русскому был очень маленький. Всех интересовал английский, немецкий, другие. Постепенно, кстати, опять возрастает крупный интерес к русскому. Мне кажется, что уже достиг уровней до 1990 года, когда просто все в Чехии с точки зрения политики изменилось.
У вас много студентов. Интересуется ли молодежь, чешская молодежь, студенческая молодежь русским языком, русской политикой, русской литературой?
Да, ну даже возрастает интерес русских, которые приезжают в Прагу учиться русскому языку. Кстати, их мотивировка для меня не всегда явна, можно так сказать. Хотя мы время от времени подозреваем их, что они думают, что приезжать в другую страну и там учиться своему родному как-то более простая вещь, чем учиться английскому в Москве. Или даже среди этих студентов время от времени появляются очень интересные, очень заинтересованные студенты, очень умные.
Почему чешские молодые люди идут на русскую кафедру?
Я не знаю. Может быть, даже какая-то мотивировка в том, что сейчас опять, я бы сказала так, экономическая. Опять открываются возможности там торговли с Русской Федерацией и так дальше и подобнее. Может быть, много моих наших студентов, потому что есть ряд таких, у которых вторая специализация – история. Значит, с этим тоже связано, как если вас интересует история, не хочу сказать современная история, но может быть вообще история России, Русской Федерации – надо выучиться даже русскому языку. Очень-очень разные мотивировки могут появляться.
Яна, я бывал у вас на кафедре и говорил с вашими студентами. Мне показалось, что некоторые студенты, ну, то, что кто-то приезжает из России, это очевидно, но что у некоторых чешских студентов, у них родной язык чешский, при этом у них русское происхождение, бабушка, дедушка.
Корни, да. Знаете, я не в таких интимных отношениях с моими студентами, что я бы знала, что у них бабушка. Бывает даже такая ситуация. Или, например, много наших студентов, их семьи переселились, я бы скорее сказала, эмигрировали в Чехию уже давным-давно. Их родители или родились сюда, или просто пришли вместе с ними, когда им исполнилось 2-3, просто еще будучи как ребенками малышами.
Как все-таки политический климат влияет на отношение к русскому языку?
Сильно. Я бы сказала, что политический климат не только влияет на наших студентов, на нашу кафедру, на нашу ситуацию, на нашу позицию в рамках университета, но мне кажется, что прежде всего он влияет на то, как чехи воспринимают русский язык, как воспринимают его необходимость, его быть одну из частей программы в университетах вообще, если у чехов до сих пор сохранилась какая-то осторожность к русскому, мне кажется, что да.
Россия сейчас воюющая страна. Это привлекает студентов или, наоборот, отталкивает? отталкивает.
Когда Россия не была воюющей страной.
Когда-то Чехословакия была в составе Варшавского договора, а не НАТО. Сейчас Чехия в составе НАТО, Европейского Союза. Сам факт того, что Россия сейчас выступила в роли интервента на востоке Украины и в Крыму, это вызывает у студентов какие-то реакции, эмоции? Вы обсуждаете это?
Да, конечно же. И мне кажется, что именно университетская почва, можно так сказать, дает студентам возможность, во-первых, обсуждать их взгляды, их мнения. Например, в университет, на факультет приезжает ряд гостей, которые обсуждаю с нашими студентами и именно
из России.
Из России. Ну, не только из России, из Украины. И мне кажется, что всегда знать и встретиться с разными позициями очень хорошо для наших студентов. Они не остаются в таком каком-то теоретическом русле закрытых дверей и открытых книг.
Означает ли это, что у студентов могут быть разные точки зрения на политику?
Есть.
А вас студенты спрашивают о вашей точке зрения?
Ну, бывает. Ну, вдаваться в такой разговор. Знаете, я не читаю лекции истории. Значит, это, как бы я сказала, мой личный взгляд на данную ситуацию. Значит, со студентами я предпочитаю обсуждать проблематику морфологии или стилистики.
Вот у вас разные студенты. Между ними нет конфронтации, когда речь идет о политике?
Я думаю, что есть. Я думаю, что есть, хотя я просто не так достаточно близко им, чтобы я знала, если у них есть какие-то серьезные ссоры или серьезные там конфликты про политические взгляды.
Яна, какие у вас предпочтения, какие части речи, знаки препинания или литературные тексты вы больше всего любите в русском языке?
Я люблю то, что в отличие от чешского, русскому не надо глагола. Русский способен выражаться очень сжато при помощи имени.
Вы имеете в виду существительные?
Существительные, да-да. Этот факт я как-то сильно почувствовала в моменте, когда мы начали переводить Маяковского. Хотя он масштабно употребляет глаголы, но в некоторых его произведениях ему вообще глагол не нужен. И перевести это на чешский сложно, хуже, чем сложно.
Вы пробуете переводить русскую поэзию или русскую прозу?
Сейчас идет такой проект, но так как он еще не закончен, про него я буду говорить, может быть, когда-то на другой раз.
Это стихи или проза?
Стихи. Стихи.
Это современная русская поэзия?
Нет, поэзия 20 века.
Большое спасибо.
В рубрике «Родной язык» Яна Кицлерова, преподаватель русского языка и литературы в Карловом университете в Праге, переводчица русской поэзии.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Голоса большого города» Анталья. Записи Елены Солнцевой.
Daimi surette koleksiyonlar kısmen gösterilir.
Голос Ильбера Артайлы, автора книг по истории Турции.
Adeta millet itiş kakış gezdirilirdi.
Продолжительные поиски по всему свету увенчались успехом. Сосны, опьяняющий как вино воздух, море. Рожденный город окрестили в честь своего основателя Атталеи. Захватившие город крестоносцы переименовали его в Саталию. Ныне известное имя город обрел, попав в XIII веке под власть султана Аладдина, который обратил Анталию в свою зимнюю резиденцию.
Aynı yağmacılık, aynı ilgisizlik.
Цыганские бродячие музыканты поют о несчастной любви, грустные протяжные народные песни тюркю. Нравы в окрестностях строгие, за измену избивают камнями, редкие счастливые истории заканчиваются свадьбой. Это настоящая свадьба на околице Анталии. На столах бутылки с водой и горы турецких сладостей. Всех встречают родители жениха и невесты. Потом начинается фейерверк, быстрые танцы, живая музыка. Гости много танцуют, мало едят, практически не пьют. Невесте обычно не более 15 лет. Оглохнув от громкой музыки, мужчины отправляются отдохнуть в соседние кофейни. Маленькими глотками пьют обжигающий турецкий кофе, играют в нарды и курят кальян. Владелец кофейни Мехмет показывает, как готовят настоящую чорбу. Чорба – это турецкий суп, который варили в длительных походах османские воины. Сначала закладывают свежие овощи, которые перед этим стоит поджарить на гриле. Потом мясо. Все это варится несколько часов на медленном огне. Потом добавляют специи и мяту. А это уже знаменитая Анатолийская ривьера. Сотни отелей, ресторанов, баров. Туристы со всего земного шара. Немцы, англичане, русские. Турист из Америки Стив. После развала Советского Союза и окончания Холодной войны сюда едут в основном русские. Не знаю, у меня ощущение, будто я нахожусь в России.
They like to say there's a great civilizational clash.
Есть в Анталии и Кремлин-Палас с Красной площадью, граненными стаканами и ковровой дорожкой. А вот отель «Венеция», где самый настоящий дворец Дожей и мост Риальто. Гид отеля Ахмед перечисляет имена своих русских возлюбленных Севгели.
Майя, Маяка, Ольга, Волга, Лена, Женя ваш. Женя, русский с ними? Русский? Табики, Москва, Киев, Одесса. Belarus, Minsk, Анталия. Анталия, çok sıcak.
Анталия для меня летний вечер, такой очень жаркий. Замок у моря, мороженое в дыне, внутри дыни, аспендес и концерт классической музыки. Я езжу туда на концерты каждый год. Ну, амфитеатр, конечно, атмосфера, акустика.
Аспендес – это опера. Это такая опера. Древнюю Грецию. На Тоску ходили, там тетя Тоска звала, а потом она еще, там две дяденьки были, один хороший был, а один плохой. Они ее хотели, чтобы она его любила, но она хорошего любила, а плохой хотел, чтобы она его была.
Старые открытки с видами Сочи и граммофон с рисунком смешной собачки, которая слушает, что исходит из граммофонной трубы. Несмотря на почтенный возраст, Гриша каждый год отдыхает в Анталии. Приехав из царской России, его родители так и остались в Турции, потому что не смогли расстаться с морем.
Замечательно, лакме. Делибес. Мама, она обожала это. Лакме. У меня фотографии тоже есть. Вот покрывало, чтобы не было никаких проблем. Она блондинка. И, ну, приятная. Все были в восторге. У нее, как Элизабет Тейлор, были такие темно-синие глаза. Дедушка так любил Черное море, как я люблю Мраморное море. Пожилой, у него одна нога хромала. Он все-таки входил в море, поворачивался и на спине хорошо плыл. Русские беженцы, они открыли пляжи. Пляжи эти были полно, потому что русские беженцы, русские красавицы. Вообще здесь, с детства я помню, не говорили культурные люди или кто знали русских, и теперь тоже. Не говорят русскому, 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 русскому зели говорят.
Молитва имама успокаивает, усыпляет город. Засыпают торговцы текстилем, владельцы нелегальных притонов, пьяные туристы, диск-жокеи, продавцы апельсинового сока. Иги Джиляран. Пушеки.
Голоса Антальи, записанные Еленой Солнцевой.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.